created with free version for non-commercial use.
Встречайте, ведущий Руслан Белый.
Добрый вечер, стендап! Здрасте! Привет! Наш первый стендап-комик Алексей Щербаков.
Привет, ребята! Здрасте, здрасте, привет! Слушайте, простите, если эта группа прозвучит. Но сколько можно попадать под поезда уже, а? Это каждый день, что не новость. Мужчина переходил пути и попал под поезд. Сука, ты вдоль переходил, что ли? Да? Пошел до развязки, да? Все, пойду, там стрелочку переведут, и я в обраточку. Да? Нет, не подумайте, я не говорю про тех людей, которые, знаете, вот, ну, несчастный случай, они как-то упали, что-то случилось. Нет, я говорю про тех людей, которые... Ты нормальный вообще? Нет, ты... Он же так тихо подкрадывается, да? Все знают, уровень шума, да? Все знают. Взлет ракеты, выстрел с гранатомета, лай собаки, кот в шерстяных носках, улитка, гробовая тишина, электричка. Просто слушай, ну вот вы видели рельсы, вы же видели. Вот ты стоишь, вот он летит, отойди. Все, живи дальше, все хорошо, да? Да. Даже если ты переходил рельсы, что там, сгрустнул, там, приуныл, что, заснул, да, немножко, тебя все равно раз будет... Да? И у тебя еще есть минут 15, чтобы... Можешь сказать, а может он был в наушниках и не слышал? Идите в жопу, нет таких наушников. Вот в каких бы ты наушниках ни шел, чтоб ты там не слушал, тебя все равно перебьет звук из преисподней. Ну, без вариантов, да? Даже если ты идешь в самых лучших наушниках в мире, слушаешь там гудок паровоза, да, ты все равно заглушат, да? Глухой будет стоять, по-моему, поезд. Да? Поэтому я сомневаюсь, что кто-то вообще мог вот просто проигнорировать, да, этот гудок. Типа идет по рельсам, сзади, па, в очко себе по гудку. Просто железнодорожные пути, но это не то место, да, где ты стоишь, собираешься перейти и... Я перейду сегодня или нет? Так... Наоборот, вот электричку хрен дождешься, вот хрен дождешься. Вот сколько раз я ездил из Зеленограда в Москву постоянно, ну, раньше, часто, автобус. И ты стоишь и... Ну, ты хрен дождешься, понимаешь, километр вправо — никого, километр влево — никого. Закрой глаза, ползи без рук, ни хрена тебе не будет, ты в безопасности. Даже Анна Каренина, она легла под поезд. Одна под расписание, знаете, она знала, когда он придет, понимаете? Это на секундочку 1872 год. Не бросилась под поезд сегодня, иди домой, жди неделю, понятно? Я настолько взбешен, я взвинчен буквально, понимаете? Я просто... Слушайте, для меня попасть под поезд — это то же самое, что вот... прыгать на батуте и выколоть себе глаз пролетающей чайкой. Вот, ну, реально, то есть что это? Сейчас вообще много вещей, которые меня вот немножко, знаете, ну, просто выбивают. Взрослые люди, адекватные, попадают под поезда, а дети, ну... Вы слышали, что 25 апреля этого года маленькая девочка, 11-летняя, улетела в Питер? Одна. Слышали? Без документов, без билета, без родителей, без мозгов, видимо, да? Она после школы не вернулась домой. Мне кажется, она и в школе-то не была, вот, да? Просто вышла из дома. Ай. Села на ближайшую лавочку просто. Куда пойти? Значит, на речку сейчас холодно у нас. В кафе денег нет. И родители узнали об этом, когда позвонили. Понимаете, она взяла трубку, она... Мать. Алло? Ты где? Ты где? Ты почему недоступна была? Ты, там в самолете нельзя просто телефон. Ты... Где ты? Твою мать, ты где есть? Вообще решил на майские в Питер рвануть просто. Ты. Слушай, это как, знаете, вот как многие девочки, знаете, хочу на Мальдивы, хочу на острова, хочу. Вот она хотела в Питер, она поехала. Она не ныла. Села и поехала. Да? у меня нет денег, ну, ну нет. Слушай, тот, кто хочет, найдет 1000 возможностей. Кто не хочет, найдет 1000 причин. Отличный статус ВКонтакте. С ее страницы, кстати. И вот я что думаю? Что она показывала вместо посадочного? Дневник? Слушай, одни пятерки. Ну, это бизнес-класс. Это... Давай, присаживайся. Просто я не могу понять. Это рейс Москва-Питер. Две столицы, понимаете? Два крутых аэропорта. Служба безопасности. Ты, ну ты как, ты прожил? Это не рейс Тамбов-Тагил, где людей загоняют самолет, как скотов просто. Пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел. Когда летишь стоя. Вот, просто. На ком-то, да? Ты... С коровой рядом. Когда самолет взлетает, его догоняют и забираются люди просто на него, потому что... Еле успел. Это шасси не убирает, а там мать на колесе просто. Когда подходишь к пилоту, человечка там одного по дорожке захватил. А шо, вот я не понимаю, что вот в самолете был день открытых дверей или что? Я не понимаю. Я вот реально. Смотрите, если девочка зашла в самолет, села на свое место, стюардесса всех посчитала, у нее все сошлось, и девочка не оказалась там лишней, назревает вопрос. Куда девочка спрятала труп того человека, на месте которого она летит, да? Просто я уверен, там не все гладко. Ну реально, там не все гладко. Девочка нечиста на руку. Она просто караулила где-то возле курилки.
Дяденька, куда летите?
В Питер.
Понятно. Подходит. А что это там?
И родителям сейчас грозит штраф. Штраф. Вот реально, штраф за какой, за что-то там халатное отношение, какое-то там неправомерное воспитание, какое-то упущение воспитания. Слишком умное, вот, оказалось. Слишком, всех облапошло. Нельзя так детей воспитывать. Нельзя. Просто вы снимаете с себя всю ответственность. Я не понимаю, вы не виноваты, да? То есть, вот смотрите, просто пример, пример. 11-летняя девочка взламывает сайт Пентагона с помощью Alcatel One Touch. Да? Кто дебил, скажите? А родители, я отвечу вам. Родители. И вот самое интересное, вот они, вас облапошила 11-летняя девочка, просто с бантами, с портфелем. Я реально, я думаю, что она была в бантах. Мне кажется, вообще бы она была в школьной форме, полностью. Именно поэтому на контрольно-пропускном посту и к ней вообще никто не пристал. Все подумали, что это глюк. Сказать девочка, мне сейчас скажут, какая девочка, уволен к чертовой матери, какая девочка. Просто это страшно, это реально, это, ну, что-то жуткое, что-то из фильма ужасов, я считаю, когда... Вот ты сидишь, ты работаешь в аэропорту, текучка, что-то суета, и в какой-то момент просто очередь расходится, а там... Я бы сам обосрался, слышишь, ну это как? Не удивлюсь, если она где-то во время полета встала посреди самолета, просто в проходе начертила классики.
Раз, два, улетаю в Питер я. Три, четыре, в аэропорту работают дебилы.
Спасибо, все.
Вообще, схема моего бизнеса очень простая. У меня есть шутки про родителей, я заработал ими деньги, потратил на родителей. У меня есть шутки про жену, я заработал ими деньги, потратил на жену. У меня есть шутки про проституток. Я заработал ими деньги и купил теще подарок на 50-летие.
Встречайте наш следующий стендап-комик Дмитрий Романов.
Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Всем привет. Здрасте. Здрасте. Я родом из Одессы. У меня в Одессе живут родители. Я недавно им сделал ремонт. Приезжал в Одессу посмотреть, как получился ремонт. Получился прекрасный ремонт. Я спрашиваю у них, вам все нравится? Они говорят, да, спасибо большое, все классно. Мама говорит, только я переживаю, сынок, что ты так потратился. Я говорю, не надо, мама, можешь вообще не переживать от того, что по этому поводу мы будем переживать вдвоем, легче никому не станет. Просто я не понимаю, чего переживать, если сын потратился. Если сын потратился, значит, у сына есть деньги, значит, наоборот, нужно радоваться. Переживать нужно, если у сына есть деньги, он не делает вам ремонт. Вот переживать нужно, если у сына есть деньги, он сделал в вашей квартире ремонт и начал ее сдавать. Причем вам. Просто я считаю, что сын должен делать что-то хорошее для своих родителей. Сейчас в интернете есть много трогательных видеороликов про то, как дети делают что-то хорошее для своих родителей. Я думаю, если бы я снял видеоролик про то, как я сделал ремонт родителям, и они после ремонта заходят в отремонтированную квартиру, этот ролик вообще не был бы трогательным. Потому что у меня родители такие люди, у меня отец плохо видит, мать просто очень скромный человек. Это был бы примерно такой ролик. Родители после ремонта заходят в отремонтированную квартиру, отец говорит, ну как? Мать говорит, все отремонтировано. И я больше чем уверен, что этот ролик получился бы именно таким, потому что я его снял, и он именно таким и получился. Я вообще много шучу про родителей, много шучу про свою жену. Меня часто спрашивают, как моя жена относится к тому, что я шучу про нее. Ну, я этим зарабатываю деньги, обеспечиваю нашу семью, она к этому очень хорошо относится. К тому же я не называю ее имени, то, что это про нее знает только она и те, кто знает, что Кристина Талызина моя жена. Вообще, схема моего бизнеса очень простая. У меня есть шутки про родителей, я заработал ими деньги, потратил на родителей. У меня есть шутки про жену, я заработал ими деньги, потратил на жену. У меня есть шутки про проституток, я заработал ими деньги и купил теще подарок на 50-летие. Мы с женой любим путешествовать, часто ездим в разные страны. Например, недавно были в Париже, и так случайно получилось, что в Париже я снял гостиницу в еврейском районе. Ну, мы приехали, гуляем по району, жена на всех смотрит, потом поворачивается ко мне и говорит, ты так похож на француза. Я говорю, это мы с тобой еще в Израиле не были. Израиль, говорю, это вообще маленькая Франция. В прошлом году я был в Америке, и мне посчастливилось побывать в Нью-Йорке. И как раз перед поездкой выяснилось, что у меня в Нью-Йорке живет дальний родственник, что там живет брат моей бабушки. И перед тем, как ехать в Америку, она дала мне его номер телефона. Я когда был в Нью-Йорке, я ему позвонил, говорю, здрасте, меня зовут Дима, я ваш дальний родственник, я внук вашей сестры, она дала мне ваш номер телефона. Он говорит, это она, конечно, молодец. Я говорю, вот был бы рад с вами встретиться. Он говорит, я тоже был бы очень рад. Я говорю, так что мы встретимся? Он говорит, когда-нибудь мы все обязательно встретимся. В Америке мне очень понравилось, в Нью-Йорке меня очень впечатлил район, который называется Брайтон-Бич. Это такой район, где живут русскоязычные евреи. Они прямо там сидят на берегу и смотрят в океан. Прямо как в Одессе, откуда я родом, там тоже сидят на берегу евреи и смотрят в море. То есть, получается, по обе стороны океана сидят евреи и смотрят друг на друга. Вообще, я подумал, если еврей куда-то смотрит, значит, он смотрит на другого еврея. Даже если там нигде нет еврея, если все убрать, где-то будет еврей. У каждого из нас, друзья, я заметил, есть что-то, что нам себе не нравится. Например, у меня большой нос, и мне это не нравится. У меня большой нос, и это не потому, что я еврей, нет. У меня большой нос, это потому, что я в детстве упал и сломал нос. Это у нас семейно. У меня бабушка падала, ломала нос. Мама падала, ломала нос. Наш род начал ломать нос еще по дороге из Египта в Палестину. Когда Моисей раздвинул море, там все так засмотрелись, что споткнулись и попадали. С тех пор у евреев очень большой нос. Так что по папе я русский, по маме я падал. Я часто выступаю в разных городах, друзья. Я заметил, что если во время моего выступления кто-то встает и выходит из зала, я обычно говорю, что это просто антисемиты. Говорю, они просто не любят евреев. Говорю, я, конечно, знал, что у вас антисемитский город, но не думал, что настолько. Просто антисемитизм — это очень удобная вещь для тебя, если ты еврей. Этой вещью можно оправдать все, что угодно. Вот, например, если вы сейчас не будете смеяться, это потому, что вы антисемиты. Антисемитизм для евреев — это очень удобно. Это как расизм для черных, только более утонченный. Потому что по черному сразу видно, что он черный, по еврею не сразу видно, что он еврей. Ты можешь в трамвае наступить еврею на ногу, даже не будешь знать, что он еврей, но он уже точно будет знать, что ты антисемит. Просто... Мы это можем себе позволить, потому что нас очень долго обижали по всему миру. В Америке очень долго обижали черных, теперь у них президент черный. Евреев очень долго обижали по всему миру, поэтому я считаю, что теперь по всему миру должны быть президенты евреи. Если по всему миру будут президенты евреи, всем от этого будет только хорошо, потому что не будет никаких войн, будут просто очень долгие переговоры. Вы нарушили нашу государственную границу. Ой, не надо, ничего мы не нарушали. Но наш спутник снял, как ваш самолет залетел на нашу территорию. Слушайте, если ваш спутник снял, как наш самолет залетел на вашу территорию, значит, ваш спутник залетел на нашу. Если по всему миру будут президенты евреи, новости будут выглядеть примерно так. Будут в новостях говорить, сегодня президент Испании позвонил президенту Швеции и выразил свое недовольство тем, что президент Швеции очень редко бывает с официальным визитом в гостях у президента Португалии. Он сказал, что это никуда не годится, потому что президент Португалии — это все-таки твоя мать. Будут такие новости. Сегодня президент Болгарии позвонил президенту Румынии и сказал: перезвони мне. На что президент Румынии ответил сообщением: давай лучше в скайпе. Я часто выступаю на разных мероприятиях, и недавно мне позвонили из одной еврейской организации и спрашивали насчет стоимости моего выступления и просили, как для еврейской организации, назвать специальную цену. Я назвал им специальную цену, но для них оказалось дорого, и они отказались. Хотя я думаю, если бы я назвал для них обычную цену, их бы устроило, они бы согласились. Но они сами попросили специальную цену. Я не сразу, друзья, понял, что я еврей. Я начал догадываться, что я еврей в детстве. И когда я начал догадываться, я спросил у бабушки. Я спросил: бабушка, мы что, евреи? Бабушка сказала: я не совсем понимаю, внучек, что ты хочешь спросить. Я сказал: все ясно. Когда я понял, что я еврей, я сказал бабушке, что не хочу быть евреем. Бабушка сказала: не хочешь – не будь. Потом наступил еврейский праздник Ханука, на который детям принято дарить деньги, и бабушка не поздравила меня. Поздравила только брата. Я тогда сказал бабушке: почему ты не подарила ему в два раза больше денег? Она сказала: ты точно не хочешь быть евреем? У тебя очень хорошо получается. Спасибо, друзья, счастливо, до новых встреч.
А ведь русофобия реально существует, да? Нас в мире как-то, ну, побаиваются, что уж скрывать. Хотя странно, мы-то любим всех, да? И пиндосов, и гейропейцев, и епошек, и жидов. Мы всех любим, а?
Я хочу хоть раз увидеть экономиста, у которого спрашивают экспертное мнение по сложившейся экономической ситуации. Он говорит: ребята, я не знаю, я в такой жопе. У меня валютная ипотека. Я ее взял, когда у вас на канале посмотрел свое же интервью с моим...
У нас есть рубрика «Открытый микрофон», куда может прийти любой желающий. Сегодня у нас есть такой парень. Давайте его тепло встретим. Евгений Чеботко.
Привет, здрасте. Эй. Эй. Как у вас тут классно. Недавно смотрел видео с хирургом, главным байкером страны. Знаете хирурга, да? Смотрел видео с хирургом, главным байкером страны. Он делал там видеообращение. Он говорил: вот те вот, кто считают, что русские опасные... Те, кто считают, что русские агрессивные, те, кто нас, русских, боятся, вы русофобы, вы берегитесь. Я думаю, то есть, окей, он борется с русофобией угрозами. Ну, интересно, да? Ну вот я, например, лично я гомофоб, я не очень люблю геев. Но я бы охренел, если бы я увидел какое-то обращение от какого-то влиятельного гея, который бы говорил, типа: вы нас, глиномесиков, не любите? Да, заднеприводных не уважаете, да? Готовьте жопки. Я бы... Ну... Я бы ходил спиной к стене все время. Я бы... И был бы благодарен миру за то, что у стен есть только уши. Реально. То есть я бы... Прям вау. А ведь русофобия реально существует, да? Нас в мире как-то, ну, побаиваются. Что уж скрывать. Хотя странно. Мы-то любим всех, да? И пиндосов, и гейропейцев, и епошек, и жидов. Мы всех любим, а? Нас почему-то не любят. Странно. Знаете, я прожил определенное время в Штатах и не так давно вернулся, и там я почувствовал, что такое особое отношение к русским. Когда я приехал и поселился на Брайтоне, на самом русском районе в мире, я иду, мне говорят: ты узнаешь, когда начнется Брайтон. Я говорю: окей, окей, я узнаю. Иду, 30-градусная жара, очень жарко. И я вижу, как мужчина в кафтане пьет чефир, и рядом бабка продает шаль. И я думаю, скорее всего, это здесь. Я подхожу ближе и вижу полицейскую машину. А у меня есть одна суперспособность. Я всегда приобретаю подозрительный вид при виде полицейских. Всегда. То есть я иду нормально, я обычно хожу нормально, вижу полицейских, и меня начинает чуть-чуть кренить к земле. И всегда одна и та же дурацкая мысль. Я думаю, если бы я нес наркотики сейчас, где бы я их нес? Но чем ближе полиция, тем сильнее у меня каменеет таз. У меня каменеет таз, и я начинаю идти вот так, и как будто язык тела отвечает мне: ты, сыкло, мог бы нести наркотики только в жопе. Потому что я начинаю идти вот так. И это, блин, это неспроста. Я вообще из Казахстана, и у меня была история в Казахстане, когда полицейские в Казахстане просто так меня избили. Очень сильно. Причем не избили меня, потом спросили мои документы, и потом представились сами. Я до сих пор считаю, что там что-то нарушено. И с тех пор у меня вот это появилась привычка. Я иду, значит, по Брайтону, и полицейская машина останавливается, и американский коп выглядывает и говорит: «Сэр, что не так с вашей походкой?» И в этот момент мужчина с чефиром, он видит эту ситуацию и кричит: «Шо вы пристали к парню? Он же к вам в Америку не ходит, он же в Брайтон ходит. и полицейские уехали. И я думаю... И я кричу ему: спасибо большое. Пошел в сраку! Я думаю, это точно Брайтон, я дома. Я был на вечеринке с русскими ребятами, и один раз ко мне подошел огромный чернокожий, огромный черный парень, качок, он ткнул меня пальцем в спину и сказал: эй, русский, пойдем поговорим. Я думаю, ну вряд ли он зовет почитать рэп, верно? Стоит опасаться. Я иду вслед за ним, и он говорит: ты прям из русского города? Из Москвы, Питера, Бруклина? Я говорю: да. А сам думаю, а зачем ему так важно, что вот я именно русский? Может, сейчас мы зайдем за подворотню, он достанет нож, скажет: ну еще, москаль, не вжидал, что я тебе тут найду? Но такого не было. Он встал и говорит: окей, русский, мне нужен АК-47. Я говорю: но я не занимаюсь автоматами Калашникова. Мать твою, ты же только что сказал, что ты русский. Окей, есть хотя бы травмат. Я думаю, он знатно понижает градус. Еще 5 минут, и он будет просить просто научить его материться. Я говорю: ничего нет. И он: окей, это наша тайна, нигер. Это наш секрет, нигер. Это нас повязало, нигер. Это между тобой и мной, нигер. Он так много раз сказал слово нигер, что я почернел. И когда мы пошли назад к клубу, на крыльце стояла большая чернокожая компания, которые знали моего большого товарища, большого друга. И в этой компании чернокожих на крыльце был один шутник. Всегда есть шутник. И он выходит вперед, видит нас и кричит: эй, Кевин! Какого хрена ты делал там с этим белым? Вы что с ним? Трахались! И вся остальная компания чернокожих на крыльце превращается в гиен. А Кевин, мой новый друг, он не такой тип, чтобы с ним так шутить, да? Он огромный, здоровый, крутой мужик. И он через всю гребаную улицу орет: чтоб ты знал, ублюдок, этот белый русский. И он достанет мне АК-47! И когда он, мать его, достанет мне гребаный АК-47, я застрелю тебя, ублюдок, и застрелю твою шлюху, и застрелю всех тех нигеров на крыльце. А у меня каменеет таз. У меня каменеет таз, я понимаю, где-то рядом полиция. И на нашей стороне улицы стоит полицейский, усатый полицейский, у которого счастье в глазах. В одном глазу чернокожий угрожает убийством, а в другом глазу русский, который продает калаши на моем районе. Бинго! И он уже бежит к нам, и я кричу: Кевин, 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 так коп, коп. А Кевин крутой, он не сыкло, как я, он очень крутой. Он видит полицейского и говорит: а, да, офицер, я просто шучу. На самом деле я трахал белого. И я бы хотел сказать, что нет, да, но я же вот такой. И страх перед полицией сильнее. И спасибо огромное!
Наш следующий стендап-комик — Стас Старовойтов.
Привет, ребята, здрасте, как дела у вас? Слушайте, перед съемками возле театра подходит чувак, говорит: можно с тобой сфотаться? Я просто не понимаю, зачем людям фотографии со стендап-комиком, мы же большинство из нас некрасивые, унылые люди, да? Иногда люди прям вот такое ощущение, как будто фотографии что-то могут изменить. Подходит девушка, говорит: мне нужно с тобой сфотографироваться, моя подруга умрет, когда увидит. Она говорит: от вас писается. Я говорю: ну, это вам не ко мне, вам ко врачу. У вас подруга умирает, когда писается. Это обезвоживание. И вряд ли моя фотография лечит, да? Не хотелось бы проверять. Не хотелось бы, чтобы фотографию прикладывали к тому месту, откуда подруга писается, да? Не очень прикольно. Мне как-то сказали: ну, это твоя работа. Это твоя работа. Не-не, моя работа — это вот шутки шутить, но ни в коем случае не фототься, ни чего-то комментировать и ни в коем случае не давать интервью. Это самое ужасное, потому что однажды звонит телефон, говорят: здрасте, вас приветствует журнал «Ваши финансы». Журнал создан для финансовой грамотности населения, хотим взять у вас интервью. Я говорю: почему я? Я максимально финансово неграмотен. Он говорит: вы подходите, отлично, подходите. Я говорю: ладно, давайте, где встретимся? Он говорит: давайте, метро «Текстильщики» в центре зала. Я говорю: а, я подхожу, да, я подхожу. Короче, встретились с ним в шоколаднице, он в пиджаке, я ем. И он задает вопрос, говорит, скажите, у вас есть личный финансовый помощник? Я говорю, нет. Может быть, вы играете на Форексе, Альпаре? Я говорю, нет. Может быть, знаете, что такое в токийской бирже? Я говорю, нет. Есть какие-то сбережения? Я говорю, нет. Он смотрит блокнот, говорит, а у меня все, закончились вопросы. Я говорю, поздравляю тебя. Он говорит, можете соврать? Я говорю, давайте попробуем. Он говорит, вы играете на Форексе или Альпаре? Я говорю, да. Знаете, что такое токийская биржа? Я говорю, да. Есть личный финансовый помощник? Я говорю, да. Есть какие-то сбережения? Я говорю, да, он опять смотрит. Я говорю, опять закончились, да, вопросы, блин, не получается у нас ничего с тобой. Просто сейчас очень популярна финансовая грамотность населения, есть специальные порталы для этого. Есть тренинги, правда, очень странно, что тренинги по финансовой грамотности ведут люди в одной и той же одежде, да, но это, видимо, это такой прикол. Я просто не понимаю, кто должен преподавать финансовую грамотность. Кто, экономисты? Я не доверяю экономистам, потому что еще ни разу не предсказали ни один экономический кризис, да. Они обычно появляются потом, говорят, ну, это было предсказуемо. Че ты молчал-то, раз это было предсказуемо? Что секретная информация какая-то, да? И при этом, при всем, они продолжают давать свое экспертное мнение. Всегда, по любой экономической ситуации. Я хочу хоть раз увидеть экономиста, у которого спрашивают экспертное мнение по сложившейся экономической ситуации. Он говорит, ребята, я не знаю, я в такой жопе. У меня валютная ипотека. Я ее взял, когда у вас на канале посмотрел свое же интервью с моим, где я утверждал, что все нормально. Я говорю, клянусь. Просто, ну, у нас очень странное отношение к деньгам, да? У нас логичный ответ на вопрос, есть ли у тебя какие-то сбережения, это, ну, до 25 числа, да. Потом приходится кредитоваться, да? У нас странное отношение к деньгам. Мы привыкли к тому, что их нет. У нас их нет, у родителей их нет. Наши бабушки и дедушки вообще в печальном положении находятся. Ни для кого не секрет, что пенсионеры копят на похороны, да? И это ужасно, что финансовая система доводит людей до такого. Мне кажется, нужно троллить финансовую систему. В том плане, что если я буду так жить, что к концу жизни мне будет не хватать на похороны, я приду умирать в банк. По-любому похоронят, правильно? Зачем вам разлагающийся человек в электронной очереди, правильно? Я же талончик возьму, я как белый человек. Я туда с гробом приду, скажу, где здесь можно сделать вклад в землю? И мне кажется, я скажу странную вещь, но мне кажется, бабушки и дедушки это уже давно просекли, потому что они тут тусуются в Сбербанке постоянно. Там, смотри. Целые очереди, типа, ладно, сегодня не получилось, приду завтра к 8, да? И вообще, какая может быть финансовая грамотность в стране, где главный финансовый принцип — смотри, чтобы тебя не кинули. Это самый главный, мы только этим руководствуемся, да? У меня кореш купил машину, и он отдал деньги, и тачку мы должны были пригнать через неделю. Вот он за неделю посидел просто. Он ходил, проверял, на месте ли автоцентр. Потому что, говорит, я сейчас приду, там таджики бассейн строят. Говорит, не знаем ничего, не знаем, мы Душанбе, маленький Париж, мы здесь. Главное, чтобы не кинули. Но причем мы не любим, когда государство кидает нас, но для нас кинуть государство на деньги, это прям классно, классно. Это национальная идея русская, прям классно. Вы слышали историю о том, как Сбербанк по ошибке одному чуваку из Екатеринбурга перечислил 4,5 миллиарда рублей? По ошибке. И он такой растерялся, пишет в интернете, что мне делать? Куда-то купить билеты или потратить на благотворительность? Ему как, давай сувать. Чувак, покупай остров. Вали из страны. Начали скидывать список стран, у которых с Россией нет экстрадиции. Просто давай, давай. Типа, хоть одного из нас получится. Давай, чувак. Давай. Нагни их всех. И в итоге он вернул деньги. И так все разочаровались. Ну ты дебил, в смысле? Ну ты разрушил нашу мечту, мечту целого народа. Что ты наделал? Он не был к этому готов. Но это так странно. В смысле ты не был готов к тому, что на тебя внезапно падут деньги? Все к этому готовы. Тебя с детства прокачивали. Кому сказки про золотую рыбку, про сивку-бурку? Кому это рассказывали? В школе тебя подходили, спрашивали, что ты будешь делать, если вдруг найдешь миллиард? Ты что, не готовился, что ли? Все готовились. У каждого в зале есть план, что делать, если он внезапно найдет дипломат с долларами. У всех. У меня есть план настолько, что у меня открыты уже вкладки на ноутбуке. Вот здесь купить остров, новое лицо, Ирина Шейк, новое тело человека. Настолько готово, что там уже данные карточки введены. Осталось только оплатить. Если вдруг на меня случайно сваливаются 4,5 миллиарда, я их трачу в 4 клика просто. Ноутбук в реку, блин, тут просто достаю. Как Джейсон Борн, связочку таких паспортов выбираю венесуэльский и сваливаю просто на тарзанке в аэропорт. Закидываю ремень на высоковольтные провода и по ним в Домодедово. Пока лечу, регистрируюсь. А он не был готов. Все к этому готовы. И сейчас приняли закон, который говорит о том, что каждый... О банкротстве физлиц. То есть теперь каждое физлицо мы с вами можем объявить себя банкротами, не платить по счетам. И сразу же, как только приняли этот закон, нашелся человек, который сразу объявил себя банкротом. Мне кажется, вот он ждал выхода этого закона, как ждут выхода нового айфона. Просто сидел там, тусовался в налоговой. Мне кажется, он приехал из Калининграда во Владивосток, потому что там день раньше начинается. У него наверняка взяли интервью, типа, вы первый банкрот. Что вы думаете? Он, вот тебе Тинькофф кредитной системы. Получи. Просто объявить себя банкротом, это все, ну это плохо для государств, для предприятий. Люди в 90-е объявляли себя банкротами и выходили в окна. И только для русского человека объявить себя банкротом — это дверь в новую жизнь, да? Это просто «Ву, yes, я банкрот, yes». Можно на радостях еще пару кредитов взять, чтобы отметить это дело, да? Клевый закон в том плане, что хоть немного ограничит деятельность коллекторов, потому что ребята распоясались в последнее время. Коллекторы, да, прикольные чуваки, да? В 90-е отжимали ларьки, потом сели на 20 лет, вышли и такие предложения по работе, да? Слышали историю о том, что коллекторы обвиняются в изнасиловании должника? И ужасная новость, но давайте разберемся. Изнасилование — акт, который совершается в состоянии глубочайшего сексуального возбуждения. Вот насколько тебя должно возбуждать чье-то финансовое неблагополучие? Что говорит, сколько вы должны? 150 тысяч. Мне кажется, этот закон, он будет стимулировать одиноких женщин брать кредиты. Брать, не отдавать и самой звонить коллекторам. Типа, алло, коллекторы, привет. Злостный должник, я в конец распоясалась, нахапала кредитов, купила себе белья, лежу в ванне из шампанского, жду, когда вы придете меня наказывать, да. Давайте сегодня, нет, в среду я отдаю долг другому банку, да. И это тупое действие даже с точки зрения коллекторов. Ну, я в том плане, что, долг-то надо возвращать, нет? Списали деньги, нет? Че, после изнасилования-то? Ну, я бы хотел посмотреть, как он его возвращал обратно, да, в банк. Пришел бы, говорил, все сделали. Где деньги? Мы не смогли забрать, но мы трахнули. Получается, вы сейчас тоже меня трахнете, и вот получится реструктуризация, да. Но там тоже, надо еще признаться, взяли кредит в организации «Быстро деньги». Знаете, такие «Быстро деньги», «Мигом деньги», 5000 рублей, «Быстро». И у них есть рекламный слоган, да, они рекламируются по телевидению, они говорят, лучше позвонить, чем у кого-то занимать. Не, лучше занять, чем кого-то звонить, судя по всему. Потому что я, бывало, занимал деньги, и бывало, не отдавал долго, но ни на йоту не приблизился к изнасилованию. Ни разу мне друзья не звонили с криком «Староводов, ты деньги отдавать собираешься?» «Нет, мы без штанов ходим уже третий день». «Нет, я...» Максимум превращался в элемент стёба, да, говорили. Тебе Стасян-то деньги отдал, о, где Стасяна, где деньги? Эти два вопроса меня интересуют последние 3 года, да? Я бы на месте коллекторов лучше вот эту схему взял, то есть троллил должников. Звонил бы, говорил, деньги долг не вернул, собаке жопу лизнул. Пип-пип-пип-пип. Кто долг не отдает, тот в какашке живет. Пип-пип-пип. Сидор, вы сколько должны? 300, отсосите у тракториста. Пип-пип-пип. Должники бы не выдержали, просто сказали, не звоните сюда, все, просто изнасилуйте, мы закроем этот вопрос. И я узнал, что коллекторы идут работать выходцы из силовых структур, да, бывшие там полицейские, бывшие военные, то есть перешли на темную сторону силы ребята, да. Они вообще держат странный бизнес, то есть коллекторский, к примеру, я знаю, что они держат бизнес попрошаек в Москве и по стране. И у меня есть друг, который говорит, мне сегодня в метро подошел человек, попросил деньги на хлеб, я пошел и купил ему хлеб. Я говорю, ну молодец, что он говорит, а ты что, не знаешь, что это мафия? Я говорю, я знаю, что это мафия. И ты, братан, знаешь, что это мафия. И ты знаешь, что этому человеку мафии нужно будет вечером отдать деньги, и ты купил ему хлеб. То есть он ребятам в кожаных куртках вечером принесет хлеб. Они же его изнасилуют. Причем этим же хлебом. И вряд ли ты купил ему багет, да? Ты же добрая душа, наверняка взял Бородинский с семечками, да? У меня все, друзья, спасибо большое, приятного вечера.
Где скинхеды? Куда подевались скинхеды, эти лысые чуваки в огромных ботинках? Куда они делись? Никогда бы не подумал, что именно я буду об этом спрашивать, да?
Встречайте наш следующий стендап-комик Тимур Каргина!
Как дела? Всем привет! Спасибо, что пришли. Мне 32, я сам не женат, но все мое окружение, все люди, которые меня окружают, они все женаты. И они все делятся на 2 категории. Одни — это которые говорят, что брак — это прекрасно, и вторые — это которые говорят, что брак — это ужасно. Одни говорят, ты не представляешь, ты приходишь домой, и тебя всегда кто-то ждет. Вторые говорят, ты, блин, не представляешь. Ты приходишь домой, и тебя всегда кто-то ждет. Кто-то дождет, а знаешь, как часто? Всегда. Одни говорят, захотел секс, а рядом жена. Вторые говорят, захотел, блин, секс, а рядом жена. Вот она. Я понял, в чем разница между счастливым и несчастливым браком. В интонации, вот и в чем. Потому что не можешь поменять ситуацию, поменяй интонацию. И говорят, правительство России хочет ужесточить процедуру развода, потому что, говорят, в нашей стране разводы достигают катастрофических цифр. И государство беспокоится по поводу того, что семьи распадаются. Но мне кажется, это не государство беспокоится по поводу того, что распадаются семьи. Это беспокоятся супермаркеты. Это они попросили побеспокоиться государство. Потому что супермаркеты реально беспокоятся. Потому что все супермаркеты и торговые центры держатся на семье, а точнее на списке жены. Ни один мужик не пойдет сам в супермаркет, ни один. Вы помните, недавно был чемпионат мира по хоккею в Москве, да? И играла сборная России, и был очень смешной эпизод, что... посмотрите, пересмотрите, хоккейная площадка, она же вся в рекламных щитах, да? И вот в том месте, где был рекламный щит «Ашана», это было то место, куда удалялись наши игроки. То есть раз и на две минуты в «Ашан», ты наказан. То есть Овечкин раз и в «Ашане» на две минуты просто сидит. А вокруг праздник, чемпионат мира, его друзья играют в хоккей, а ему нельзя. Он в «Ашане». Потому что современная семья, аудитория абсолютно любой услуги. Вы знаете, допустим, что сейчас есть такая функция, что в клиниках пластической хирургии есть акция для всей семьи. То есть вы можете прийти всей семьей и сделать пластическую операцию. Я вам больше скажу. Сейчас есть такая тенденция, когда родители на 18-летие своих детей дарят им пластическую операцию. То есть, по сути, родители признают. Слышишь, ну фигня получилась, посмотри. Ты говорила, будет нормально, но нет. И еще хуже стало. Посмотри. Теперь я понимаю, почему у него в школе кличка «Красавчик», да? Учитывая, что у нас дочь. Это ирония была. Посмотри, я его боюсь. Он сюда идет? Подожди. У него хвост? Я не понимаю. Он скалится, улыбается. Надо что-то делать, слышишь? И сейчас все помешаны на том, чтобы что-то в себе изменить. Все помешаны на красоте. Все. Все. Но, как правило, эта красота ограничит с неестественностью. Сейчас некоторые вставляют себе такие белые зубы, ребята. Такие белые зубы, что ты думаешь, братан, ну куда? У тебя во рту биде. Вот. Ты чем моешь рот? Туалетным утенком или... Или ёршиком. Ты... Белый цвет по сравнению с твоими зубами – тусклая хрень, понимаешь? У тебя во рту можно проводить white sensation. Вот. Пригласить маленького Дэвида Гуэтту, чтобы он отыграл у тебя там на четверочке. Да. Не обязательно. Все помешаны. Все помешаны на том, чтобы что-то в себе изменить. Я недавно был в одной компании, там была такая одна инстаграм-звезда. Понимаете, да, о каких людях я говорю? Инстаграм-звезда, у которой где-то около миллиона подписчиков. Да, и вот она, я на нее смотрю, и она очень красивая. Но ты на нее смотришь и думаешь, что-то здесь не так. Что-то здесь не так. И мне сказали, что она в себе изменила. Начнем сверху. Нарощенные волосы, татуаж бровей, в глаза вставлены голубые линзы. Сделан нос, удалены задние зубы, чтобы впадали скулы. Сделаны губы, сделаны подбородок, сделаны зубы. Ребята, это только голова. Это башка на прокачку. Экзибит, можешь подойти к этой голове и сказать, твоя башка прокачана. Хочешь, мы тебе в голову вставим светомузыку еще, а? Дальше. Сделанная грудь, удалены ребра, чтобы была талия, да, и в попу вставлены импланты. Столько операций. Ты, блин, кем была до операции? Березой я. Березой, клянусь. Мне кажется, это хорошая телевикторина. Итак, у нас в гостях инстаграм-звезда Виктория. И надо угадать, кем она была до операции. Итак, вариант А. Береза. Вариант Б. Сережа. Вариант С. Рыбацкие сапоги 43-го размера. Да, это все красиво, это все красиво. Но да, это очень сексуально. Но теперь даже не вздумай жаловаться по поводу того, что все, что от тебя хотят мужчины, это просто тебя трахнуть. Все. Потому что ты 3D-вагина, вот ты кто. Я не хочу показаться грубым, но... Ты вагина с руками и ногами, которая иногда говорит «хочу кальян». Вот ты кто. Больше никто. Тебе для этого руки и ноги. Находить кальян и курить кальян. Все. Ты киборг. Ты от него подзаряжайся. Вот что ты... Просто о чем с тобой говорить? Посмотри на свои губы. Их видно отсюда. Тебя... Ты оттуда не вылетит нормальное слово. Ты понимаешь, если тебя кинуть в воду, они тебя вытащат назад просто. Ты не утонешь, понимаешь? Тебе нельзя заниматься, ты не нырнешь. А учитывая, что у тебя и в попе, и в сиське импланты, ты вообще как пластиковая бутылка. Можешь просто вот по воде. Иисус ходил по воде, ты по ней можешь ползать. Вот что надо. И все эти девушки же выглядят одинаково. Они все стремятся к одному какому-то образу. Вся трансформация сводится к одному образу. Слушайте, покажите нам эту матку, а? Почему ее никто не видел? Я тут ездил по городу. Я вам клянусь, я за 2 часа в 6 разных машинах увидел одну и ту же тёлку. Одну и ту же. На следующий день я улетал и опять встретил ее в аэропорту. Она улетала и прилетала одновременно. Спустя 17 лет я поверил в фильм «Матрица», понимаете? Это агенты Смиты. В новой части «Матрицы» Киану Ривз должен драться с телками из Инстаграма. Они стоят на площади, на него находят. Где-то в районе ЦУМа происходит драка и... Они на него нападают, он их отбивает, они улетают в клинику пластической хирургии. Восстанавливаются, приходят к нему обратно. Он, сука, как вас много. Вы все на одно лицо, кто у вас главный? А создатель «Матрицы» Геворг Маркопян, пластический хирург. Кто-то в теме, кто-то в теме. Кто-то в теме. Слушайте, современные эталоны красоты очень странные, очень странные. Например, сейчас считается красивым такое понятие, как задница, как у Ким Кардашьян. Знаете, задница пышных размеров. Раньше это называлось пердак. Раньше, когда мы были объективны, помните? И называли вещи своими именами. Пердак. Пердак. Ну просто вот что это, а? Вот просто что? Что это такое? А? Вот как это выглядит. Вот, понимаете? Кентавр, вот, вот. Кентавр — полулошадь, получеловек, а Кардашьян — полулошадь, полужопа. Вот это... Она может сесть на землю и болтать ножками, вот. И когда мы говорим «Кардашьян», мы вспоминаем об этом. Вот о чем мы вспоминаем. Она не пишет книг, она не пишет музыку, не снимается в фильмах, но у нее 70 миллионов подписчиков. 70. Вы, видимо, все эти люди ждут, когда вот это отделится и заживет своей жизнью просто. Типа, пока, давай, Ким, все, пока. И у нее будут брать интервью. Как вам живется без Ким? Судя по запаху, не очень, да, и просто если все будут красивы, будет неинтересно по улицам ходить. Уже это началось. Вы заметили, куда-то исчезли городские субкультуры? Исчезли городские субкультуры. Где эмо, где готы, где панки, которые блевали чаще, чем моргали? Где скинхеды, где они? Они все исчезли. Понятно, эмо и готы, у них цель создания была исчезнуть, да? Панки, видимо, умерли от чумы. Вот. Нашли ее где-то на Старом Арбате. Но где скинхеды? Куда подевались скинхеды, эти лысые чуваки в огромных ботинках? Куда они делись? Никогда бы не подумал, что именно я буду об этом спрашивать, да? Но где скины? Но мне кажется, на смену всем этим городским субкультурам пришли люди с самокатами. Вот, эти люди. Я когда вижу мужика с самокатом, я хочу к нему подойти и сказать: «Мальчик, а где твои родители, а? Ты разве не знаешь правила, что если в какой-то момент жизни тебе наступает 6, не обязательно кататься на самокате, да? Странное средство передвижения самокат, типа. Смотрите, я иду и еду одновременно. Я не понимаю, я больше еду или иду. Я тут подумал, самокат — это трансгендер в мире транспорта. Это скейт, который не ощущает себя скейтом и поэтому пришил себе руль. Я сам хочу себе купить самокат очень сильно, но проблема в том, что меня смущает. С самоката не упадешь брутально, слышите? Просто упадешь в бок и все. Знаете, когда люди падают с мотоцикла, все такие уф, то есть и сожаление, и восхищение, да? Как упасть брутально с самоката? Разве что с моста. Больше никак. Поэтому хочу себе купить самокат, потому что... Я думаю, это молодит. Тебе раз и шесть. Это лучше любой пластической операции. Поэтому я и не женюсь, потому что я хочу еще быть молодым. Потому что недавно я увидел свое возможное будущее. Да? Я был в пробке, и была очень сильная пробка. Из тех пробок, когда, знаете, все стоит, и ты начинаешь смотреть по сторонам. И я посмотрел соседнюю машину, такая маленькая машина, и я увидел свое возможное будущее, потому что там творился какой-то ад. Там сидел мужик за рулем вот так. Просто сидел вот так, рядом его жена, да, а сзади, на заднем сидении, два ребенка в детских креслах орали, блин, так, что они перекрикивали все третье кольцо, клянусь. Они перекрикивали пробку, и там просто творился ад, понимаете? Эта женщина пытается их накормить, что-то разбрызгивает это молоко. Он оторвал руль, мне кажется, он просто не говорил об этом просто. Он такой не говорил об этом. И там просто там разбрызгивается, она ему орет что-то. Эти еще сильнее, это просто ад. Я хотел открыть дверь, подойти к нему, открыть его дверь, говорит, братан, вот тебе самокат. Езжай отсюда. Или иди. Я сам до конца не понял, как работает эта штука, но она сделает тебя счастливым. Спасибо большое, друзья. Очень прекрасная публика.
Это был стендап. Увидимся с вами через неделю на канале ТНТ. Пока!
Created with free version for non-commercial use.